Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодняшний выпуск подкаста будет о страданиях, о негативном мышлении, которое причиняет нам боль, и о том, как мы можем от него освобождаться, чтобы становиться счастливее. Меня зовут Ольга Соломатина, я нарративный терапевт, МДР-терапевт. И давайте поговорим о том, что негативное мышление – это на самом деле самая опасная зависимость из всех, в которые мы можем попасть. Мы говорим сами с собой больше, чем с кем-либо другим в этой жизни. Соответственно, чем негативнее мы думаем, тем хуже мы создаем свою ежедневную реальность. И казалось бы, почему мы так навязчиво цепляемся за свою боль и неприятные переживания? Это такой странный и плохо осознаваемый, но очень популярный способ почувствовать себя живой, почувствовать себя живым. И таким вот странным образом заботиться о себе. Помните, все, что в психике есть, оно все хочет чего-то хорошего. Оно хочет о нас заботиться, оно хочет сделать нам хорошо. Но иногда, да, оно идет какими-то кривыми путями. Давайте их посмотрим, узнаем для того, чтобы выбраться из этой ловушки. И будем говорить в том числе о том, как избавиться от этой неразумной и болезненной привычки. Если заметить, сколько времени вы тратите на размышления о негативных или болезненных ситуациях и прокручиваете в голове дела, которые идут не так, то это не только с вами. Есть исследования, статистика утверждает, что 80% наших мыслей негативные, и 95% из них повторяются. Я знаю, у вас сейчас может возникнуть сопротивление, и злость, и страх. Вы можете сказать: да, я имею право на страдания, со мной произошло и происходит такое, что я этого не просила, это слишком для меня. Или я видела такое, что невозможно забыть, или забыть — это значит предать тех людей, которые важны для меня, которые страдали или страдают, те ценности, которые я поддерживаю. Я ни в коем случае не призываю вас обесценить эти ценности. Я ни в коем случае не говорю, что вы выдумываете и высасываете проблему из пальца. Я просто хочу обратить ваше внимание, что это так, что 80% времени среднестатистический человек думает негативно. И мы возвращаемся к переживаниям снова и снова, а по сути пытаемся заставить негативный опыт обернуться чем-то другим. Нам кажется, что если мы поймем, почему мы так действовали, мы найдем выход и в следующий раз никогда не совершим этой ошибки. Но тут очень легко впасть в такую невротическую вину, когда мы будем концентрироваться на том, что у нас не получалось, не получается, хотя очень может быть, что это было нереалистично, сейчас нереалистично, вы ждете, может быть, от себя слишком многого. И вот эти вот флешбеки, такие автоматические воспоминания, это попытки понять боль, провести с ней больше времени, чтобы ее отпустить. Мы узнаем причину, выясним, кто виноват и что с этим делать, и все будет хорошо. Вот что за этим стоит, вот если спрашивать человека, зачем он возвращается. Но дело в том, что чувство, действительно, если мы даем себе возможность прожить чувства, проплакать их, нарисовать, оттанцевать, оттопать в конце концов, просто громко топая пятками, мы можем освободиться от этих чувств. А мысли, они так и будут возвращаться, если мы в один момент не говорим «стоп». Потому что если нам повезет, то однажды приходит день, когда мы говорим: «Мне надоело, хватит, даже если я имею право, но я могу выбирать, о чем мне думать, я могу перестать разрушать себя воспоминаниями о боли». Это может звучать странно, но мы держимся за боль, пытаясь понять, как ее отпустить. с болью или негативным опытом связано множество неприятных ощущений. И в ответ наше нежелание все это чувствовать, ум направляет нас в более знакомых направлениях. Он снова и снова переосмысливает суть проблемы, пытаясь избежать непосредственных ощущений. Да? То есть мы думаем для того, чтобы не чувствовать. Ум всегда предпочитает думать о боли, а не испытывать ее напрямую. Чувствуете разницу? Точно так же и мы, вопреки здравому смыслу, цепляемся за страдания, как за способ позаботиться о себе. Постоянно думая о его причине, боли, мы чувствуем, что боль имеет значение, что она случилась не просто так и не будет забыта. Эти размышления придают нашему страданию особую ценность, и мы чувствуем особую ценность себя, своей жизни. Кажется, что если вдруг перестать возвращаться к боли, может показаться, что мы отказались от нее, двинулись дальше, прежде чем действительно услышать эту боль и позаботиться о себе. Как будто бы это даст прощение, забвение тем, кто причинил нам эту боль. Но на самом деле мы только ретравматизируем сами себя. И на экзистенциальном уровне возвращение к страданию позволяет нам ощущать свое «я», чувствовать, что мы существуем. То есть на самом деле это попытки очень глубоко прочувствовать себя живым, почувствовать соединение жизни. И никто никогда не сможет избавиться от плохих мыслей, но мы можем их перенастроить. Смотрите, как это работает. Когда приходят плохие воспоминания, тогда мы можем чувствовать себя плохо, считать, что мы не справляемся объективно. Это портит нам настроение, это включает тревожность, страхи, понижает самооценку, понижает веру в то, что я могу справляться, я выдерживаю мою жизнь. В итоге можно загнать себя так в тревожное расстройство, в депрессию. И чтобы избежать этих серьезных последствий, нужно разобраться в том, как работает негативное мышление и какими способами его можно контролировать. Наш процесс мыслительный тесно связан с тем, как мы себя чувствуем. Например, вы утром проснулись, подумали: «О, Боже, опять все то же самое», открыли новости, там еще что-то плохое добавилось, и вам плохо, и вы начинаете негативно оценивать и сегодняшний день, и себя, и свои отношения, и свою внешность, и свою карьеру. И наоборот. Если мы настроены позитивно, если вдруг вы проснулись, хорошо себя чувствуете, еще какая-то новость хорошая пришла, а еще посмотрели, что на фоне всех этих переживаний пара лишних килограммов растворилась, и вы выглядите стройнее, то вы можете настраиваться на то, что жизнь улучшается, и вы становитесь и сильнее, и лучше. В 70-х годах психолог Айрон Бек предположил, что негативные модели мышления, которые он назвал негативные схемы, усиливают неприятные эмоции. У него есть книга, очень вам ее рекомендую, «Когнитивная терапия. Эмоциональные расстройства». Там он очень подробно объясняет, как наши мысли влияют на наше настроение. А настроение — это уже гормоны, а гормоны — это уже здоровье. Понимаете, такой вот замкнутый круг. Если вы уже чувствуете тревогу или депрессию, поддавшись негативному мышлению, можно только ухудшать свое состояние. На работы Бека последние годы, больше 50 лет, опирались самые разные психологи. И одни из них отметили, что когнитивное изгашение негативной интерпретации может быть фактором, который продлевает депрессивное настроение. Другие провели исследование, которое показало, что у студентов непроизвольные мысли были тесно связаны с самооценкой. Помните, самооценка — это на самом деле не то, насколько я себя люблю, насколько я себя восхищаюсь собой. А это реалистичная оценка, что сейчас происходит, насколько катастрофично, что я могу сделать в этих обстоятельствах для того, чтобы ситуацию улучшить. Мне посильно то, что я считаю нужным сделать? Посильно. Значит, я справляюсь. Значит, я опираюсь, моя самооценка возрастает. Но если регулярно предаваться негативным размышлениям, это может ухудшить хрупкое ментальное здоровье, плохое настроение, низкая самооценка, высокий уровень тревоги и так далее, и так далее. Что мы можем делать? Как справляться с негативным мышлением? Управлять частотой для начала, с которой у нас появляются плохие мысли. Сначала вы просто замечаете их и напоминаете себе, что я больше, чем мои мысли. Вы себе говорите: не я себя плохо чувствую, а мне пришла мысль, что я себя плохо чувствую. И прислушиваетесь, а как на самом деле вы себя ощущаете? Не я никогда не худею, а я замечаю, что вес так и остается при мне. Что никому нет дела до меня, а вот мне сейчас в голову пришла мысль, что никому нет дела до меня. И тогда следующий ваш шаг – это следовать ходом своих мыслей, которые возникают автоматически. И следите, что очень часто мозг склонен думать «все» или «ничего». То есть кто-то криво на вас посмотрел, и он говорит: «ну все». Я вообще никому не нужный человек, никто меня не уважает, ничего хорошего со мной не происходит, вот никогда. Да, в этот момент мы улыбаемся мозгу и говорим: а, ну ты попадаешь в понятное когнитивное искажение, это нормально, вот тебе пришла такая мысль. И о чем следует думать дальше? Первая мысль, конечно, мы же дуальны, да, вверх-вниз, белое-черное, плохое-хорошее. Если думали плохо, значит, будем думать хорошо. Но так не поможет нам. То есть нам нужно преобразовывать мысли. Вначале их замечать и преобразовывать. То есть замечаем, что мне пришла в голову мысль. Можно завести дневник мыслей. Это когда вы записываете прям дату, время, что произошло, какие это вызвало мысли, какие это вызвало чувства, какие это вызвало идеи. Записывать негативную мысль. И приучить свои переживания, приучить себя давать название своим переживаниям. Уметь называть свои чувства и связанные с ним идеи, которые приходят. И спрашивать себя, о чем я беспокоюсь? Насколько вероятно, что то, о чем я переживаю, станет реальностью? Если мои опасения подтвердятся, что из случившегося будет самым ужасным? Что, скорее всего, произойдет, если мои переживания оправдаются? Несмотря на все мои волнения, насколько вероятно, что я буду в порядке через неделю, через месяц, через год? И тогда вы просто будете вначале замечать и отмечать в том числе, что очень многие катастрофы, очень многие неприятности случаются только в наших головах. На самом деле, большинство того, что вы боитесь, оно никогда не происходит. Это будет первым шагом. Что нам еще будет очень полезно понять? Есть такая еще очень популярная сейчас форма мышления, когда человек говорит: да какой смысл стараться? Да, мы все равно все умрем. Или: я уже столько раз начинала, я не могу больше. Меня столько раз жизнь заставляла начинать с нуля, новые профессии, новая страна, и самой, и снова себя поднимать. А вот и не буду. И вот лягу и лежу. Тогда, в общем, мы понимаем, что у нас у всех есть вторичные выгоды. И если мы так принимаем решение ничего не делать, то, по крайней мере, пускай оно будет осознанным. Вот я сейчас занимаюсь в таком режиме поддержания жизни. Вот мне нужно сейчас как-то переварить то, что на меня свалилось. И я осознанно решаю делать минимум, жить на минимуме ресурсов. Это мой выбор. Но если посмотреть вот на фразу «какой смысл снова стараться? Мы все равно все умрем», то смотрите, первая фраза «какой смысл снова стараться?» В этом предложении скрытая выгода говорящего. Раз мы все равно умрем, я позволяю себе перестать стараться. Я отказываюсь от действий, отказываюсь от жизни под соусом псевдофилософского. Мы все равно все умрем. За второй частью послания «мы все равно умрем» прячется много боли на самом деле. Так обесценивается жизнь и любые усилия. Так обесценивает их пострадавший, который капитулировал, но хочет поддержать свое эго, хочет вырастить чувство значимости собственной за счет весомости своей боли. Обычно так говорят выжившие в несчастье люди, которые в детстве прочувствовали на себе, что такое чувствовать и думать, лучше бы умер. «Мне было так плохо, на самом деле, — говорят они, — что лучше бы никогда не рождаться. Или лучше умереть, чем проходить через то, что мне выпало. Потому что ужас чувствовать это и жить с этим ощущением ужас». И если помните, мы все вырастаем с разной степенью устойчивости к сложным временам, к катастрофам, к потрясениям, которые с нами случаются. И вот тут очень важно, какое у нас было детство, потому что люди, у которых было счастливое детство, которых поддерживали, которые никогда не сталкивались с обесцениванием их чувств, с травлей, с буллингом, с неприятием в группе, они более устойчивы. У них меньше травматического, на который падает новый опыт. Ну, а те, которым не повезло, да, у которых было сложное детство и сложные отношения с людьми, они легче падают вот в этот ужас. И тогда ребенок уже в детстве, может быть, вы сейчас вспомните, как вы сталкивались с мыслью, что лучше бы мой мучитель умер. И от этой мысли приходит ужас. Или, например, лучше бы я умер, да, чем переживать это. И лучше памяти об этом ужасе обесценивает саму жизнь. Раз с ней такое случается, зачем мечтать, зачем планировать, хотеть, если в жизни случается такая боль? Отсюда вот все вот эти вот слова про то, что как же Бог такое позволяет, разочарование в жизни, разочарование в людях, разочарование в себе. И раз ценности жить человек не видит, он легко становится спасателем. То есть он свою жизнь на самом деле приносит в жертву. И он может спасать пьющего папу или мужа, или становиться мамой своей мамой, маме или обоим родителям, и становиться ответственным за их здоровье, за их счастье. Такой человек приговаривает себя к такой жизни, что зачем ее вообще проживать. Вот что на самом деле говорит вот эта вот часть здоровая, которая говорит, зачем же мы так живем? Зачем вот ты такое себе устраиваешь, вообще-то хочет она сказать. Но беда в том, что страдальцы уже выдали себе звезду за мужество и уважают свои страдания. И продолжают быть вопреки жизни, в которую они сами себя приговорили. И в этот момент именно здравая часть психики, пусть она даже размером с маковое зерно, она шепчет, зачем нам так жить? Пойдем, а? Давай себя освободим. Но самые упрямые герои со звездой на груди мужественно переворачивают, зачем так жить? В какой смысл жить? Ведь мы все равно умрем. И выход из тупика в том, чтобы остановиться и перестать углублять сам тупик. Помните, когда мы падаем в яму, первое, что нужно перестать делать, это рыть яму, углубляя ее. И искать ответы на вопросы, в которых искажен смысл. Вначале представьте, что вы поворачиваетесь к тупику спиной. Сделайте шаг вперед. Бессмысленный. Просто шаг вперед. Просто сделайте. Если захочется оглядеться, захочется обратно, спросите себя, Правда ли смерть принесет облегчение? Дальше спросите, а как еще я чувствую себя живым? Что я, кто я без страдания? В какие моменты я соединяюсь с жизнью? Что помогает мне начинать и продолжать каждый день? Благодаря чему я стою на своих ногах? Благодаря чему мне удается так или иначе справляться ежедневно своей жизнью? И вот чтобы постепенно начать менять негативное мышление на позитивные способы жить, о том, что такое 16 признаков того, что вы живете с опорой на позитивное, и вы можете улучшать свою жизнь, мы поговорим в следующий раз о 16 признаках. А сейчас вы можете просто, например, найти в своем телефоне фотографии, где вы счастливы, где вы собой довольны, где вы горды собой. И распечатайте их, пускай они будут перед вашими глазами. Так вы будете себя настраивать на то, чтобы мозг искал и хорошее тоже в вашей жизни. Просто постепенно перенастраивая. И тогда, когда мы смотрим на хорошее, фокус смещается в хорошее, и этого хорошего становится больше в вашей жизни. Куда фокус, куда энергия, там и начинает расти. И сейчас просто ответьте себе на вопрос, чем я уже хороша, в чем я уже хорош, что у меня уже получается. Я всегда задаю этот вопрос паре, когда приходит пара, и понятно, что там есть сложности, которые нужно разбирать. Иногда люди уже с трудом разговаривают друг с другом, поэтому им нужен третий, который будет помогать договариваться. И в каком бы раздрае мужчины и женщины не пришли, я всегда их спрашиваю, подумайте, расскажите мне сейчас, что у вас вместе уже получается. Спасибо, что вы были со мной. И в следующий раз поговорим о 16 признаках здорового отношения к себе и к жизни.